Приветствую всех друзей, братья и сестры. Снова мы обращаем наше внимание к страницам Священного Писания. Позвольте пригласить вас обратить внимание сегодня на очередную книгу, с которой мы познакомимся. Это первая книга Царств. Я не знаю, как изучали Евангелие, вообще Священное Писание, ранняя церковь, не знаю, ничего Библия об этом не говорит. Она говорит только о том, что они вникали, они слепо пребывали в учении апостольском. Вот что оно из себя представляло? Я могу предположить, что, конечно же, они работали со Священным Писанием. Может быть, так, как мы, может быть, лучше. Я думаю, наверное, это было лучше. Поэтому у нас всегда есть возможность улучшаться, улучшать наше познание Священного Писания. И если они действительно пребывали в учении, то они пребывали в учении. Мы сегодня обращаем внимание на очень интересную книгу. Вообще, по сути, действительно, в каждой книге Библии есть какая-то изюминка, есть какие-то ценности, есть какие-то глубины, которые просто иногда поражают вот свою уникальностью и заставляют просто думать вот о том, послушай, но что тебе мешало раньше вот так вот, в общем, посмотреть на эту книгу или на эту книгу? Ведь ты был бы настолько бы и грамотнее, и умнее, и серьезнее, и много бы уроков для себя получал. Давайте посмотрим на некоторые особенности, которые есть в этой книге. Мы прекрасно понимаем, что за короткое время, которое у нас есть, мы не в состоянии охватить всех глубин, но на некоторые детали позвольте вместе с вами посмотреть. Из этой книги нередко верующие берут немало уроков. Как минимум два, наверное, вы хорошо помните. Три, наверное, я думаю. Я с детства помню, обращали внимание на то, как молилась мать Самуила, ожидая ребенка. Это первое, на что мы обращаем внимание. Вторая особенность, у нас одна из групп носит это имя Авен-Езер. Это именно из этой книги взято. И еще одна здесь рядом мысль находится, которая ясно звучит для всех верующих и сегодня, что для Бога послушание лучше жертв. И об этом мы сегодня будем говорить. Итак, первая книга Царств. Друзья, три мысли в этой книге, или вернее, три части в этой книге, и эти три части связаны с тремя людьми. Мы, в общем, сейчас представим, о чем это содержание, о чем в целом говорит эта книга, а затем на особенности этой книги обрати внимание. Эта книга говорит, касается трех личностей. Первая часть, это первые семь глав, указывает на Самуила, мы о нем сегодня будем говорить. Вторая часть этой книги говорит о Сауле, первом царе израильском. И третья часть говорит о Давиде. Мы не ошиблись. Хоть идет речь о писании царства Давида, но появляется, спросите, царство Саула, но появляется личность Давида. Когда Саул согрешил, Бог его отринул, он оставался царем до конца. До конца эта книга говорит о Сауле. Но интересно отметить, что особое внимание автор этой книги уделяет Давиду. Итак, три части в этой книге. Приблизительно эта книга описывает период времени в 100 лет, где-то приблизительно с 1200 года до рождения Христа по 1100, потому что они уменьшаются в сторону приближения ко Христу. В русской Библии, в Синодальной Библии и в очень важном тексте Священного Писания Септуагинти первая книга Царств находится там, где мы ее видим. И так она и называется, первая книга Царств. Но есть еврейский текст, есть другие версии переводов Библии. В еврейской Библии книга Царств не называется книгой Царств. Первая книга Царств в русской Библии называется книга Самуила. Вначале это была единая книга, книги Царств, затем они были разделены на части. Но во всяком случае, первая и вторая книга Царств в еврейской Библии называется первая Самуила и вторая книга Самуила. А русские третье и четвертое царств называются первое и второе царство. И еще интересно отметить, что книги расположения книг тоже не совпадает в еврейской Библии и в русской или в Септуагинте. Друзья, от этого смысл Библии не меняется. Это очень важные детали, потому что иногда мы говорим, почему эта книга здесь находится, а в другой Библии она здесь находится. Мое видение личное, что эта книга в удачном месте находится. Почему? Потому что вся библейская информация, от книги «Бытие» и до книги «Малахии», это Ветхий Завет, это правильно, чтобы представлялось в хронологическом порядке. Поэтому прошли мы с вами книгу Судей, прошли Иисуса Навина, книгу Судей, и после книги Судей еще один период в истории израильского народа появляется, это период правления царей. Четыре книги царств говорят о правлении царей, две книги Паралипоменон говорят о правлении царей. И если вы помните, кто внимательно при изучении Писания, то вторая книга Паралипоменон чем заканчивается? Возвращением евреев из плена. Это вторая книга Паралипоменон, середина Библии. Уже возвращение евреев из плена. После возвращения из плена остается несколько там 400-500 лет и приход Христа. После книг Паралипоменон идут две книги. Мы будем, я по порядочку, в общем, представляю эту картину о книгах Библии. Еще есть две книги, книга Ездры и книга Неемии. Потом еще есть книга Малахии, это одна из последних книг, которая написана в Ветхом Завете. Вот такая интересная, друзья, картина. Итак, до книги Паралипоменон, по сути, плюс добавляем еще книгу Ездры и Неемии, середина Библии как раз проходит. Но там есть еще другие книги, есть книги Псалтыри, Притчи и так далее, и так далее. Есть пророческие книги. Вот вся эта и все эти книги, начиная с книги с Иова, Судей, Притчи и так далее, они включаются вот в период времени, который мы будем сейчас рассматривать большей частью, и период времени царей. Друзья, я понимаю, это общая информация. Она в себе глубокого содержания несет, но это общее представление. В целом, коротко, о чем эта книга? Родился Самуил, мама ожидала, у мамы не было детей, у мамы Анны не было детей, она молилась, Бог подарил ей Самуила, Самуил воспитывался в храме, когда возрос, пришел уже возраст, Бог его поставил пророком, он стал пророчествовать, судить, пророчествовать, затем народ пожелал получить царя, дай нам царя, обратился к Самуилу. Самуил по Божьему повелению посвящает им сначала царя Саула, начало жизни которого было правильным, посвященным Богу, но затем человек пошел, царь Саул пошел неправильным путем, не повиновался Богу, Бог его отринул, но он оставался еще долгое время царем, и в это время Господь говорит Самуилу, иди помажь другого царя. И он посвящает молодого мальчика Давида из огромной семьи, посвящает его в цари, который начинает прислуживать в доме царском, в доме Саула. Интересно, один царь действует, второй посвященный. Он еще не принял царство. Это уникальная, друзья, история. Заканчивается книга царств. Это самая большая книга в книге царств. 31 глава. Другие книги, они поменьше по объему. Но заканчивается эта книга трагической смертью царя Саула вместе со своим войском. И вторая книга царств уже говорит о приходе к власти царя Давида. Это в двух словах то, о чем здесь идет речь. Давайте обратим внимание на особенности содержания. Это всегда важно. Посмотреть, чем эта книга сегодня для христиан важна. Действительно, вот немало здесь уроков. Итак, содержание первой книги царств. Название этой книги «Первая книга царств» или «Первая книга Самуила», поэтому это одно название. Название «Первая книга царств» или «Первая книга Самуила». Три части в этой книге, они посвящены трем личностям. Короткое повторение, это о Самуиле, первые семь глав говорят. Далее, с 8 по 15 главу идет речь о Сауле. И третья часть, это о Давиде, с 16 по 31 главу. А описание... Изменение управления народом. Это особенность этого содержания, мы об этом будем сегодня говорить. Народ израильский вышел из Египта под предводительством Моисея. Затем это предводительство перешло в руки Иисуса Навина, о чем мы ранее говорили. После того, когда умер Иисус Навин, умерли старейшины, которые видели Божьи дела, восстал другой народ. Мы на это обращали внимание. И вот этот другой народ не знал Господа. Не знал, не испытывал это водительство Господне. Они стали жить просто, как они считали жить. Они получили обетованную землю, которую Господь им дал, и стали жить по-своему. В обетованной земле будем жить, как мы хотим. Это коротко, если то, что можно сказать из периода судей. Поэтому, безусловно, жить, как хотим, всегда вызывает проблему со стороны Господа, правда? То есть, уходят люди от Господа, Господь посылает им наказание. Это верующие всегда должны помнить. Затем, когда народ обращается, он посылает им избавление. Об этом говорила книга Судей. И после того, когда закончился этот период, один из последних судей – это Самуил. Он был судьей. Но когда он посвятил Саула на царство, то его судейское правление отошло в сторону, он остался пророком. Потому что во главе народа израильского появилась другая личность. Мы сегодня коснемся, друзья, этой детали. И если задать вопрос, чем было вызвано желание евреев, чтобы у них был царь? Одна очень интересная фраза, мы о ней будем говорить. Мы хотим, как все. Это главная проблема. Это главная проблема, с которой соприкоснулся Самуил. Мы коснемся подробно деталей. Мы хотим, как все. Вот у всех людей есть царь, поставь и нам царя. Если говорить прямо, то со стороны, с позиции управления народом, у них была правильная идея. Будет царь, не будет судья, он там в одной деревне или в другой деревне появляется. Народ же нужно собрать вместе. Их одолевали аммонитяне с одной стороны, с другой стороны филистимляне. И безусловно, ну как, надо же как-то собраться, да вот защитить там границу, как-то немножко дать им понять, что мы тоже народ, сколько можно над нами вот так вот мучиться. Людей можно было понять, дай нам царя, который мог бы всю эту государственную машину запустить. Почему в каждой стране избирают правителя? Вы никогда не задавались вопросом. Вокруг этого правителя все концентрируется. Ему подчиняются, ну, в зависимости от конституции, подчиняются власти, подчиняются там другие инстанции, которые в каждой стране свои. Но вокруг него все вращается. Даже если есть король какой-то, если есть император какой-то и по сей день, в Японии император, в Испании король, у нас президент. Неважно, друзья, вокруг одной личности концентрируется вся жизнь страны. Поэтому, с одной стороны, зачем судить евреев? У них была правильная идея устроить свою жизнь. Но подход был неправильный. Вот смотрите, у всех людей есть, и мы хотим. Это детство, вы помните? И я хочу, мама, да и мне тоже. Мы коснемся этой детали, это вокруг вот этой мысли все это вращается. В итоге, от книги судей, когда управляли судьи, жизнь, политическая жизнь еврейского народа меняется. И она уже перестает, народ перестает управляться судьями, а управляется царем. С одной стороны, вроде бы неплохо, правда? То есть жизнь начинает устраиваться. Но что вместе с этим мы встречаем в этой книге? Это коротко, несколько слов о содержании. Какие уроки мы, как верующие люди, мы тоже призваны и первую книгу царств изучать. Какие уроки мы можем получить из этой книги? Уроки содержания. Вот на это хотел бы обратить особое пристальное внимание. Мы не будем читать все буквально, что есть, но на некоторые детали обратите внимание. Итак, во-первых, Божий промысел в заботе о людях. Это сразу бросается в глаза, когда мы изучаем эту книгу. В чем это видно? Знал Господь, что у народа будет отступление, что они захотят царя? Знал. Знал об этом Самуил? Нет, не знал. Знал Господь, что у них будет проблема? Да. Поэтому Бог наперед знает, что мы через 5-10 лет будем делать. Точно он это знает. И Бог в этом мудрость его и заключается, что он, любя народ, готовит орудия для того, чтобы они этими орудиями можно было управлять этим народом. Вот этим и объясняется появление Самуила. Необычным образом он появляется. Уникальность в то же время, если говорить вот об этой детали, книга Царств тоже говорит вот о чем. Если книга Судей говорит об общем отступлении людей, книга Руфь, помните, мы изучали, говорит о том, что во время отступления всех людей были верные люди, отдельные. Книга Царств говорит, интересно, о том, что и народ был в отступлении, но были верные люди, и отдельные люди тоже были верны. То есть в какой-то степени вот жизнь матери семьи Самуила, она показывает, что это тоже было времена Судей. Что были верные Богу люди, и они не захотели жить, как все. Мы об этом будем сегодня, друзья, говорить. Они понимали прекрасно, что надо все-таки есть Господь, и Господь не зря потом, предков, вернее, вывел из Египта, не зря Господь их миловал. Если мы помним историю формирования христианства, это помогает нам правильно жить, друзья. Почему Господь всегда обращал внимание евреев? Смотрите, вот как, помни путь, которым вы шли. А для нас сегодня есть путь, которым прошли предыдущие поколения. Поэтому сегодня, когда мы пытаемся строить жизнь по-своему или по-новому, это вызывает немало проблем. Посетил две церкви во время поездки. Удивительно, они носят те же самые, вернее, название то же самое, какое и наша церковь имеет. Но когда побыли в этих церквах, друзья, пришел к одной интересной мысли. Это правильно сегодня держаться Господа. Люди делают заявление, у нас слово звучит, у нас другая форма служения. Но когда побыли на этой форме служения, друзья, это что-то страшное. И думаю о том, что если мы сегодня будем говорить, мы хотим как все, мы в худшее положение придем,
чем пришли те, это достаточно не одна церковь, которая таким образом живет. Друзья, печальная картина, достаточно печальная картина. Не надо быть как все, надо быть так, как Богу угодно. Это серьезное заблуждение. Мы по-другому это все представляем. Имел возможность увидеть, как по-другому представляется форма служения евангельских баптистов. Это страшно, друзья. Честно скажу, никогда не хотел бы, чтобы такая форма была в нашей церкви. А поэтому нужно изучать Писание. Итак, Бог знает, что в обществе будет проблема, и Он готовит людей. Вот чем объясняется появление Самуила, рождение и формирование Самуила. Бог предвидел проблему народа. Бог ее предвидел. И интересна, друзья, деталь. Бог действует через людей. Мы многократно на это обращали внимание. Бог сильный, да. Вновь зададим себе вопрос. Мог Господь обойтись и без Самуила для того, чтобы воспитать народ израильский? Как вы думаете? Я думаю, да. Думаю, что вы тоже так думаете. Зачем ему Самуил? Зачем ему Самуил? Это всегда вопрос, который у нас возникал. Зачем это все? Друзья, Бог использует людей для того, чтобы осуществлять свою работу. Это одна из серьезнейших библейских доктрин. Она явно просматривается в Ветхом Завете, она явно просматривается в Новом Завете. И в этом заветы схожи. Еще одна, мы говорим об уроках содержания, второй урок содержания. Анна, мать Самуила, пример верности Богу в тяжелое время в вопросе рождения и воспитания детей. Думаю, это достаточно уникальный пример, и об этом надо говорить. Надо говорить молодежи, надо говорить нашим молодым мамочкам, папочкам, да не только молодым. Всем надо говорить об этом. Как правильно относиться к рождению детей и как их воспитывать. Я хотел бы, чтобы мы на это обратили внимание. Скажите, интересная деталь, как Анна родила младенца? Она пошла, сделала операцию определенную, заплатила хорошие деньги. Сегодня без проблем, вы можете родить ребенка, даже если у вас нет способности на это. Обратите внимание. Божий человек понимает, что Бог дает рождение, и Бог не дает рождение. Поэтому именно вот эта уникальная особенность должна обратить, на эту уникальную особенность должны обратить внимание сегодняшние верующие люди. Есть Господь, который дает возможность родить или не дает возможности родить. У Анны не было детей. Кто-то сегодня бы радовался, слава Богу, детей нет, и счастье-то какое. Нет, Анна понимала, должны быть дети. Это правильно, когда дети в семье. Плохо, когда их нет. Великие люди мира сего уже открыто обращают, Папа Римский открыто обратил внимание многих людей, богатых. Пожалуйста, заведите детей, а не собачек в доме. Это правильно, друзья, чтобы были дети, в которых мы могли бы вкладывать. Итак, первое, мама понимала, что рождение детей, что от Господа, рождение детей от Господа, она молилась. Интересно, что когда она молилась в храме, вы помните эту историю. Божий служитель, который должен был различить молитву, он почитал ее пьяной. Удивительная, друзья, вещь. Как можно молящегося человека в храме назвать пьяным, когда он плачет просто, изливает горе свое? Это один из серьезных вопросов, у нас нет времени подробно об этом говорить. Но или не понял ее молящегося. Это никак не поменяло положение Анны. Она получила его от Господа. Дальше что она с ним сделала, друзья? Когда она получила от Господа, читающий Библию, что она сделала с ним? Если она от Господа его получила, кому она его привела? Она привела его в храм, в скинию тогда, это не храм, а в скинию. Мамочки, папочки, если мы получаем желанных детей от Господа, отдавайте их Господу. Анна учит этому, отдавайте их Господу. Имел разговор с одним из братьев, который делится серьезным переживанием, говорит, я не могу понять, что происходит. Христианская семья, девочка в семье воспитывается, но взращивайте в ней христианку. Нет, буквально с детских лет, но все, что есть, вот по последнему писку моды, одевают, вкладывают в нее. Позвольте задать вопросы таким вот мамочкам, папочкам, что вы ожидаете от вашей дочери? Что вы ожидаете? Вы ее таким образом Господу посвящаете? Не думаю, друзья. Я думаю, что и вы тоже не думаете. Если посвятить Господу, посвятите ее Господу, понимая, что только в Господе дети будут правильные. Итак, первая часть или первый урок содержания, вот конкретно касающийся деталей, персонажей этой книги, заставляет нас очень серьезно думать. Во-первых, получать детей от Господа, чтобы дети были желанными. Если от Господа получаем детей, друзья, посвящайте их Господу. Посвящайте их Господу. Что значит посвятить Господу? Обратите внимание, мать заботилась о том, чтобы он был посвященным Господу. Чтобы первое, где он был? В храме был, в скинии, где дети наши. И мать беспокоилась, беспокоилась об одежде, которая нужна Самуилу. Не Самуил выбирал, мама вот то мне, с того магазина, с того. Позвольте немножко поиронизировать, улыбнуться, пофантазировать. Мать, как Божий человек, верующий человек, она понимала, какую одежду нужно ее ребенку. Друзья, размышляйте об этом. Мы пойдем далее. Полученный по молитве ребенок посвящен Богу. Самуил, вот его служение дальнейшее, результат смирения матери и ее верности Богу. Почему Самуил таким появился? Почему Самуил стал Божьим служителем? Мамочки, папочки, бабушки, дедушки, как вы думаете? Вы прекрасно понимаете, такими людьми не рождаются, правда? Если ребенок желанный, выпрошенный у Господа, и он посвященный Господу, вырастает Божий служитель. Друзья, несложно это запомнить. Итак, вот этим ценна первая часть этой книги. Почему сегодня мы говорим мало посвященных Богу служителей? Мамочки и папочки, христиане, те, которые слышат, будут слышать это. А как мы относимся к детям нашим? А кому мы их посвящаем? И чему мы их посвящаем? Если мы их Богу не посвящаем, не надо удивляться, что у нас нет современных Самуилов, которые действительно бы стояли за народ. Мы об этом будем далее говорить. Идем далее. Самуил является плодом молитвенного посвящения детей, вымолила у Господа его и посвятила его Богу. Это второй урок содержания. Третий – верность Богу его служителя, посвященного Богу своей матери. Мы будем говорить о Самуиле. Позвольте пригласить вас прочитать интересный текст из этой книги. «И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря, если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян». Божий человек пришел в возраст и видит трагедию в обществе. Народ стенает, мучится от врагов, которые их одолевают. И что он делает? Я думаю, что современные христиане, которые любят играть на публику, сказали бы, сейчас мы им там пару жестов дадим, они все враги убегут, они все упадут, извините. Но есть сегодня таких артистов немало. Что делает Божий служитель? Он понимает, что проблема в чем заключается? В их неправильном отношении к Богу. Поэтому первое, что он говорит? Помоги, Самуил, чтобы мы избавились от врагов. Хорошая идея, замечательная. Но правильно воспитанный служитель, посвященный Богу, он понимает, что избавлять от трудностей рано. Надо понять, почему эти трудности. Помните, мы говорили о книге Судей? Та же самая ситуация. Или о книге Руфь. Ушли, вместо того, чтобы понять, что происходит в народе, ушли от трудностей. Правда? Наимень с семьей своей. И Бог возвратил ее опять. Здесь та же самая ситуация. Друзья, это хороший урок для нас. Божий служитель видит эту проблему. Потом он говорит, Бог не избавит вас, пока вы не очиститесь. Евангельское выражение, пока вы не осветитесь. И когда это произошло дальше, произошла победа. Бог даровал великую победу, когда народ выполнил эту просьбу. Они одолели филистимлян. И вот здесь мы соприкасаемся с вами со знаменитым текстом, который, я думаю, верующие многие знают. 12 стих. «И взял Самуил один камень и поставил его между Массифою и между Сеном, два места географических, и назвал его Авин-Езер, сказав, до сего места помог нам Господь». Уникальная картина, правда? Огромная трагедия в народе. Мог ли предположить народ, что будет такая победа? Но Божий служитель, водимый Божьим Духом, он понимает, что происходит. Очиститесь, тогда Господь будет действовать. А когда Господь уже проявил свою милость, вот тогда действительно... Тогда уже с полным правом можно сказать, это Господь сделал, правда, друзья? Это Господь сделал. Итак, до сего места помог нам Господь. После чего произнесены были эти слова? Это хорошо, чтобы мы понимали, после чего они звучат, чтобы произвольно эти слова не называли, не цитировали. Когда тяжело нам, и мы обращаемся к Богу, освящаясь, Бог совершает свое действие. И после этого мы от чистого сердца говорим: «Авен Езер, до сего места помог нам Господь». Если больше говорить о Самуиле, то Самуил больше понимал. Вот исследователи Библии видят, что Самуил организовал школу пророков. Беспокоился о том, он учил пророков, чтобы эти пророки учили людей правильно поклоняться Богу. В первой книге Царств, 19 главе, мы находим упоминание об этом. Самуил был в кругу пророчествующих. Это третья уникальность, третья особенность содержания. Далее, последствия желания быть как все. Давайте мы на эту деталь обратим внимание. Самуил совершил свое служение. Смотрите, казалось бы, Божий человек, неужели вам этого мало? Неужели вы не видите, что Бог действует? Народ не, как будто бы не обращает внимания на служение Самуила и говорит: приходит к Самуилу, к правильному источнику. Самуил, помажь нам царя. Почему? Мы хотим быть как все. Вот и в этом трагедия была народа израильского. Политический шаг был правильный. Вокруг одного человека, чтобы могла организовываться политическая жизнь. С политической стороны правильный был шаг. Но подход был неправильный. Ты нам помажь царя. Нас не интересует, другими словами, как Бог на это смотрит. Нас не интересует, как ты, Самуил, на это смотришь. Вот ты дай нам царя. Интересно, друзья, это прям как про наше время все говорится. Вот дай нам вот это, дай нам вот это. Сегодня все и христиане произносят слова: мы хотим вот это, дай нам вот это. Но нужно ли это? Писание говорит о том, что Бог что нам дает? То, что мы хотим? То, что мы требуем? Нет. Он дает нам, Петр пишет, все потребное. Это мы думаем, что нам больше надо, а Бог-то лучше знает, что нам надо. Поэтому Он дает нам потребное. Итак, коснемся до деталей последствия желания быть ко все. Начало сотвержения Бога. Интересно, Бог позволяет людям ходить их путями. Я хочу обратить внимание на то, как Бог отреагировал на желание людей иметь царя. Обратимся к 8 главе этой книги. Когда народ пришел и просит царя, Самуил обращается к Господу и сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Уникальный подход. Знает Господь, что они неправы, но послушайся, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Они просят царя. Дай нам царя. Как Бог это оценивает? Мы оцениваем так, нам это надо. Как Бог оценивает? Меня отвергли, но пусть они попробуют. Вот как действует Господь. Это уникальный подход Божий. В этом уникальная сторона Божьего характера просматривается. Они отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, до сегодня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они и с тобою. Итак, послушай голоса их. Только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними. Очень сильный текст. Как Бог ведет себя? Народ явное отступление совершает. Явное отступление. Наседает на того, кого Бог призвал на служение. Интересно, Самуил прямо идет к Богу: Господи, что делать? Удивительно, Господи, почему ты их не остановишь? Уникальная, друзья, деталь. Бог позволяет нам вкушать плоды дел наших, чтобы мы поняли. Иначе мы не поймем. Если мы захотели, мы Бога не спрашиваем: идите делайте, идите делайте. Но Господь, смотрите, Он прямо здесь говорит: Самуил, Самуил, ты этого не знаешь, я этого знаю. Я их только вывел из Египта, они все время возмущались. То не так, то что не делаешь, все не так у них, другими словами. Бог не отворачивается от народа, который постоянно возмущался против Него. И даже в этом случае, это далеко не десятый раз, далеко не сотый раз, осмелюсь сказать, когда они вознегодовали на Господа. Пусть будет так. Позвольте обратиться к Новому Завету, где параллельная мысль очень интересно рассматривается. Деяния 14 глава, после того, когда Павел исцелил хромого в Листре вместе с Варнавой, народ бросился приносить им в жертву животных, почитая их за великих, за богов, желая им поклониться. И в ответ на это Павел говорит: мужи, что вы это делаете? и мы, подобные вам люди, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, все, что в них, и который, идет речь о Боге, в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями. Бог позволял это делать. Хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищу и вересельем сердца наши. Вот так расценивает Павел ситуацию. Бог позволяет людям ходить своими путями. Как они хотят, пусть они ходят. Но при всем этом необходимого не забирает у них. То есть он посылает им дождик, он посылает им солнышко, он посылает им еду. Друзья, вот когда мы об этом больше глубже размышляем, вот эта мысль заставляет нас сегодня действительно очень серьезно подумать о том, когда очередной раз мы наливаем себе там, что мы приготовили, что нам жены приготовили, ставим на стол и просто молимся: Господи, благослови эту пищу. А полезно бы вот это вспомнить. А заслужили ли мы эту пищу? Заслужили ли? При всем том, что народ противится Богу, Бог воспитывает их, наказывает их за грехи, но необходимого не лишает. Воздух не забирает, солнце не забирает, плоды земли не забирает. Друзья, мы имеем питание, потому что Бог милостив к нам, но не потому, что мы это заработали и купили в магазине. Это тоже очень интересная мысль. Итак, я думаю, будет о чем нам поразмышлять далее вот об этом, что Бог предупреждает народ. Он позволяет людям ходить своими путями. Живите, как хотите. Если вы пошли этим путем, делайте это. Но Бог работает над этим народом. Пойдем далее. Это очередная особенность содержания. Проблема непослушания Богу. Она очень серьезно рассматривалась в этой книге. Проблема непослушания Богу. Саул не выполнил повеление пророка Божьего. Что произошло, помните, когда он повелел ему: иди вот там, когда пойдешь этот Гай брать, город, пожалуйста, вот это сделай, вот это сделай. И когда Саул одержал победу, что он делает? Он не выполнил повеление пророка. А зачем это все? Пророк какой-то несовременный, зачем уничтожать скот, зачем это все? Когда это все можно в прибыль обратить, обратите внимание. Логично, логично. Серьезная мысль. Развивайте, друзья, дальше. Будет о чем возможность подумать. Божий человек сказал: вот так надо сделать. Саул не послушался. И далее, что мы читаем? Вот в 15 главе отвечал Самуил: неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание голосу Господа? Послушание лучшей жертвы и повиновение лучшей тука овнов. И очень серьезная мысль. Ибо непокорность, когда мы не повинуемся Богу, Божьему Слову, есть такой же грех, что волшебство, колдовство. И противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Скажите, когда Господь отверг Саула, Он умер сразу? Нет. Он еще царствовал. Да, смерть его наступила позже, но Он царствовал. Смотрите, за что Господь с ним так поступает? За что? Дано было слово, выполни его. Саул не послушался. Раз ты отверг, и я тебя отвергаю. Мои друзья, интересный вопрос. В нашей жизни были моменты, когда мы Божье слово отвергали, говорили: да ладно, как-то это не так, не к нам написано, обойдемся, не так перевели и так далее, и так далее. Это отвержение Божьего слова. Зачем нам все это надо? Это тогда люди так жили, поэтому Господь им сказал, а это к нам не относится. Это отвержение Божьего слова. И смотрите, после этого Саул жил. И мы живем, если отвергаем Слово Господа. И думаю, ну вот видите, Бог же нас не уничтожил, с лица земли не стер, значит, все вроде бы нормально. В храм ходим, там участвуем, улыбаемся, процветаем. Друзья, для кого книга Царств написана? Для нас. Если мы отвергли Божье Слово и не покаялись в этом, читайте книгу Царств, чем все это закончится. Итак, уникальная мысль. Так как ты отверг Господа, Господь тебя отвергнет. Интересно, Саул согрешил, но что он делает? Он лично не послушался Господа, но виноваты другие. Это наша природа человеческая здесь проявляется. Давайте посмотрим, как он пытается объяснить, почему он вот правильно поступил. Почему он не выполнил повеление пророка? Саул трижды оправдывается. Когда Самуил прямо сказал, ты же не послушался Господа, ты же нарушил это слово, у него сразу оправдание. И причем он не виноват, народ виноват. А ему деваться было некуда, народ прижал к стенке, поэтому он сделал то, что он сделал. Смотрите, что интересные детали. Саул трижды оправдывается. Народ пощадил, это первое, что он говорит в 22 стихе 15 главы. Это не я, это народ пощадил. Ты с них спрашивай, меня что-то спрашиваешь. А кто царь? Ты царь, почему ты не сказал? Сделай так. Народ пощадил первое оправдание в 21 стихе. Народ же взял, я же не брал, они взяли. И далее 24 стих. Я боялся народа и послушал голоса их. Поэтому вот я не послушался. Друзья, весомые аргументы, правда? Ой, какие серьезные. Друзья, ну не смешные аргументы. Бог так не смотрит, так не расценивает. И вот это попытка оправдаться в нарушении Божьего Слова, она важна и для современных христиан, и в особенности служителей. Не прикрывайтесь народом. Это народ захотел. В одной из церквей, интересная деталь, 2-3 человека, которые там создали проблему, недавно имел общение с одним вот из друзей, говорит, ну слушай, народ захотел, кто-то жена там одного, или там две жены собрались вместе, народ захотел. Ну, это не народ, это 2-3 человека, народ захотел, друзья. Действительно, вот эта книга Царства, она учит правильно относиться. Во-первых, чтобы служитель прекрасно понимал, ты не можешь прикрываться народом. Если тебе это было сказано, выполни. Пойдем далее, но оставим в памяти, это серьезнейший фрагмент. Еще одна особенность содержания, ценная для нас, противостояние отверженного Богом и избранного Богом. В израильском народе в то время было два царя. Один был отвержен Богом, а другой избран Богом. Какие между ними были отношения? Противостояние. Вспоминайте новозаветную мысль? Слова апостола Павла, послание Галатам. Как тогда, помните это выражение? Тогда, вот оно было давно, рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Вот откуда все это началось. Вот она яркая иллюстрация. Отступил Господь от Саула. А Давид посвящен на царство. В цари идет полное противление ему. Саул гоняется за Давидом. И вот практически половина первой книги царств, половина книги, первой книги царств, описывается эта погоня. Смотрите, рожденный по плоти гонит рожденного по духу. Галатам 4:29 об этом говорится. И вот интересно, как ведет себя избранный Божий человек. Это хорошая, друзья, деталь. Брат свидетельствовал о том, как отреагировали люди, которые носят имя верующих. Веришь в Троицу, значит, и это дает право покричать и хлопнуть дверью, еще и газануть, нарушив правила движения, друзья. Это по-божьему? Это не по-божьему. Давид был избран Господом. Как он ведет себя в то время, когда его притесняет? Тоже когда-то был избранный Богом. Служитель, правда? Царь Саул. На некоторые детали хочу, чтобы мы обратили внимание. Честность Давида по отношению к Саулу. Сколько раз ему предоставлялась возможность убить физически Саула, вы помните? Два раза явно описывают это. Казалось бы, пожалуйста, вот, убивай, и все, противник твой нейтрализован, все, его нет. Как Давид на это смотрит? Я ему жизнь дал? Нет, я ее не буду забирать. Кто его посвящал нас на царство? От Господа было посвящение, от Господа. Бог его отверг, Бог, пусть он его убирает. Друзья, честность Божьего человека, если он действительно Божий, он никогда не будет пользоваться любой возможностью отомстить. Итак, уникальная деталь, как ведет себя Давид далее. Божий человек спокоен, но не Божий не имеет покоя, лишен покоя. Давид спокоен, в панику не впадает, а у того головная боль, как поймать Давида. Интересно, друзья, тоже хороший урок. В Боге человек спокоен. У Иова есть интересная мысль. Сблизься же с ним, идет речь о Боге, и будешь спокоен. Почему Давид был спокоен? Не потому, что он там постоянно с овечком был, там спокойно, никто там не шумит. Он в Боге был спокоен. И вот это Божье призвание, посвящение Богу дает спокойствие даже тогда, когда со стороны оказывается очень серьезное давление. Давид ищет Божьего руководства. Господи, как здесь поступить? Как здесь поступить? Он вопрошает Господа. Саул ищет ответа через Урим и Тумим. Это современный жребий. Урим и Тумим – это как два камешка, на одном было «да», на другом «нет», или там камешек с обеих сторон, не столь важно. То есть, фактически, что сегодня? Вы берете монетку, подбрасываете, и вот она либо одной стороной падает, либо другой. Вот эти то, чем занимался Саул. Давид обращается к Господу. Что делать, Господи? Мне вот это делать? Хороший урок, друзья. Почитайте первую книгу Царств. Как трепещет Давид. Он желает от Бога получить руководство. И Господь посылает ему ответ. Когда человек отвержен Господом, у него нет желания обращаться к Господу. У него свои методы. Туда позвоню, то решу, вот это сделаю. Друзья, хорошо изучайте вот эту деталь этой книги, чтобы научиться правильно себя оценивать. Есть ли минуты трудностей, в сложные минуты? Я за голову хватаюсь и не знаю, что делать, в том плане, кому первому позвонить. То я, возможно, отвержен Богу, если первый мне что в голову приходит, кому позвонить, как решить эти вопросы. Но если тогда, когда пред нами трудности, первое, что мы делаем, преклоняем колени пред Господом. Господи, как поступить? Это для меня и для вас будет подтверждение того, что вы Божьи люди. Уникальная, друзья, деталь. Еще одна особенность содержания – пример веры, приведшей к невообразимой победе. Я так назвал вот эту часть. Идет речь о Давиде и Голиафе. Тоже вот эту историю детки очень любят. Она именно в этой книге Царств, когда Давид, юноша, победил воина, который достаточно был и вооружен, и не первый год был солдатом, воином. Вы, по-моему, помните моменты, когда он пришел к царю Саулу, и царь решил его одеть. Воинские доспехи. Оделся Давид. Что-то не по мне это все. И бронежилет не мой, и шлем не мой, автомат не мой. Немножко улыбнется, фантазирует. Это не мое, мне неудобно. Это не мое, обратите внимание. Как Господь защищает народ? Не оружием. Интересная мысль. И в этом она уникальна для нас. Снимите с меня все это. Ходить не могу, дышать не могу. И смотрите, каким образом побеждает его. Уникальная победа. Уникальное. Давайте посмотрим, что говорит об этом текст Писания. Когда вот эта ситуация, эта история описана в 17 главе книги Царств, когда Голиаф позорил, поносил Израиль, глумился над Господом, как ведет себя Давид. А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом», то есть вооруженный до зубов, «а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил». И что будет, это говорит Давид, победы еще нет. Но он-то понимает, кто за ним стоит. И потому вывод его. «Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Друзья, не представляю, как это завело Голиафа. Представляете, безоружный мальчишка пред ним, и вот он ему прямо заявляет: «Я тебя убью. Бог тебя предаст в мои руки». Представляете, тут, слушай, ты что, как на собаку с палкой бежишь? Это так отреагировал Голиаф. Какое спокойствие в сердце молодого человека. Важна, друзья, мысль. Есть о чем подумать. Сила верующего в том, кто в нем находится. Но не в нашей эрудиции, не в наших доспехах. И Божья сила в малом, вопреки понятию людей. И 17 глава 1 книги Царств об этом очень ясно говорит. Неважно, сколько против нас, один христианин выразил такую мысль, если Бог за нас, неважно, кто против нас. В Библии написано, кто против нас. А это добавление. Если Бог за нас, неважно, кто против нас. Это Давид испытал на своей практике. Мы пойдем далее, но позвольте задать вопрос себе и вам. Братья и сестры, мы готовы подобный подвиг совершить? Соприкасались ли мы с ситуациями, подобными той, которая оказалась у Давида с Голиафом? Когда беда, когда враг настолько был силен, поступили ли мы как Давид? Пойдем далее, но есть о чем подумать. Ефесянам Павел пишет: «Тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Уникальную мысль излагает Павел. Бог может сделать больше, о чем даже можем вообразить. Друзья, можете себе представить немножко? Я не знаю, ну что можно? Ну, поражаешься просто тому, как Павел отзывается о возможности Господа в верующих людях, в тех, которые действительно ему посвящены. Последняя, друзья, деталь. Последняя деталь – трагедия непослушания. Вновь возвращаемся к Саулу, потому что именно на трагической ноте завершается эта книга, первая книга царств. Саул начал правильно. Смотрите, когда его посвятили в цари, он не пошел сразу царские хоромы строить. Куда он пошел, вы помните? Его посвятили в цари, он пошел там своими земными делами заниматься. В дом отца, там скотом заниматься, землю обрабатывать. Слушай, ты царь, иди занимайся своими вопросами. Но когда враги пришли, в Одессе собирает Саул войско, разбивает противников, и только после этого он начинает организовывать уже царскую жизнь. Он собирает войско, прекрасно понимает, что должно быть дисциплинированное войско, должен быть порядок, это должна быть постоянная квалифицированная армия. И вот где-то в этот момент, когда он получил одну победу, затем идет очередная война. Сделай вот это, говорит Самуил, но вот это сделай. Саул не послушался, мы об этом коснулись, когда он проявил это непослушание. Чем все это закончилось? Чем закончилось? Саул отвержен Богом, но был избран, посвящен Самуилом. Не послушал голоса Господа через пророка. Чем заканчивается жизнь неповиновения при отсутствии покаяния? Чем? Вы помните, чем закончилась жизнь Саула? Начало было правильное. Он изгнал всех волшебников из земли. Это правильно. Им не место в обществе. И сегодня колдунам, волшебникам не место в обществе. Это да и аминь, друзья. Он сделал правильно. Но когда он отступил от Господа, и когда беда, она усугублялась и усугублялась, тяжесть положения хуже и хуже становилась, кому он обратился? Вот к тем, кого он изгнал. Изгнал по ревности Господней, правильно изгнал. Друзья, на что это нас сегодня наталкивает? Писание говорит так: лучше бы такому человеку не родиться. Печальное положение. Победы, смотрите, великое совершал в начале. Но когда отступил от Господа, жизнь заканчивается плачевно. Это урок, друзья, для нас. Мы касались сегодня некоторых деталей, как проверить, насколько я правильно, неправильно, избран Богом, не избран, насколько действительно я посвящен Богу или не посвящен. А это проверяется всегда в трудностях. Между прочим, и в светской науке, такой, как психология, отмечается, друзья, деталь, что подлинный характер человека проявляется не тогда, когда ему хорошо, а тогда, когда ему плохо. Сыны века сего и в этом догадливыми оказались. Друзья, мы настоящие не тогда, когда у нас все хорошо. Мы настоящие тогда, когда у нас трагедия. Вот тогда мы настоящие. Божий человек в этой трагедии обращается к Господу. И он спокоен. Он понимает, что Бог сверхсил не пошлет. Не Божий человек впадает в панику, винит всех подряд. И если мы вот таким образом, если в нас просматриваются элементы вот непослушания Бога, друзья, вот эта последняя часть этой книги, она для нас написана, чтобы ты понимал, чем закончится твоя жизнь. Вот то, чего, может быть, ты отрекся, покаялся, отвернулся, ты к этому же и придешь. И после этого, интересно, вот я понимаю, это сложный вопрос, мы не будем его касаться сегодня, кого же вызвала эта волшебница? Я склоняюсь с такой мыслью, что он просто-напросто, ожидал, что она сделает то самое, что делала и по отношению других, просто вызывала духов, которые лгали бы и говорили бы не то, что там посчитают нужным. Я вижу, что здесь Бог просто вмешался в этот колдовской мир, потому что он во власть, колдовской мир, тоже в Божьем подчинении. Саул ожидал, что какой-то дух там появится странный, непонятный. Я смею сказать, что Бог, понимая, он хотел показать Саулу реальность его положения, он послал ему реального Саула. Не того, кого вызывала эта волшебница. Он говорит: чего ты меня беспокоишь? Никаких утешений не дает ему Саул. Я тебе сказал? За отступлением погибнешь. Вот это приходит время. Завтра и ты, и сыновья твои будут со мною. Помните, мы говорили, что в аду, в ад шли все в Ветхом Завете. Только там он разделялся на лона Авраамова и глубины преисподней. Ты завтра будешь здесь. Ничего не поменяется, друзья. Чем заканчивается жизнь непослушания? Трагедия. Итак, коротенький итог, и у нас есть возможность для молитвы. Друзья, у нас не было возможности детально рассматривать 31 главу, но я думаю, вот даже эти размышления не побудят вас. Просите заражения лишний раз открыть и посмотреть, полистать хотя бы эту книгу. Я думаю, что она многому вас научит. Вот эти некоторые уроки, которые мы выделили, они достаточно важны. И как вы реально, я думаю, что согласитесь с тем, что они актуальны и сегодня, хоть написаны были достаточно давно. Может, короткая мысль о связи этой книги с Новым Заветом и короткий итог после этого. Одно, друзья, вот какое-то яркое пророчество на Христа здесь не усматривается. Одно, что явно просматривается. Когда Христос входил в Иерусалим, народ кричал «Осанна!» Кому? Сыну Давидову, царю сыну Давидову. Первая книга царств показывает, как пришел к власти тот, по имени которого будет потом Христос называться. Сын Давидов. Царству его не будет конца. И вот в этом, эта книга, первая книга царств, она приводит нас к величественному царственному служению Иисуса Христа. Об этом говорили пророки. Деяния 3:24. И все пророки... От Самуила, мы о нем сегодня говорили, от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии. Это когда Петр говорит его проповедь уже после этого о дне Пятидесятницы. Когда они представили Христа, который воскрес из мертвых, которого до этого убили, распяли. И он говорит, от Самуила и все остальные пророки говорили об этом. Мы с вами познакомились с книгой царств. Итак, первая книга царств. Ставит читателя перед великим Богом, который, видя отступление людей, люди отвернулись от него, сам не отворачивается от них, позволяя испытать на себе последствия своих желаний. Это для нас сегодня, друзья. Далее. Книга, первая книга Царств, формирует библейское отношение к рождению детей и их посвящению Богу. Актуальная тема и для нас сегодня. Книга учит послушанию Богу, что сегодня также важно для нас. Послушание лучших жертвоприношений, которые мы с вами способны сегодня совершать. Книга открывает величественные плоды победы Давид и Голиаф. Это действительно геройский поступок, это поступок веры. Книга помогает глубже понять борьбу плотского с духовным, и формирует спокойное отношение к гонителям. Об этом эта книга. Чем эта книга оказалась полезной для нас сегодня, друзья? Библейская книга, богодухновенная. Что эта книга изменила во мне сегодня? В чем она меня обличила? Итак, все Писание богодухновенное и полезно, для нас полезно, чтобы исправляться, обличаться, корректироваться, чтобы жизнь наша была правильной пред Богом. Друзья, мы сейчас будем молиться, и я думаю, что если действительно вот эти мысли, которые сегодня касались, они затронули нас. И вот то, в чем эти мысли затронули нас, мы опирались на Священное Писание, пусть это приведет нас к правильному отношению. Книга, первая книга Царств учит, совершил проступок, если не покаешься, печальный конец. Бог дает нам эту привилегию всегда исповедаться, если мы исповедуем грехи наши. То Бог простит и очистит нас от всякой неправды. В одном собрании тоже на этой встрече звучит мысль очень интересная. Ну вот если мы согрешим, вот, ну Боже милостивый, Он же нас помилует. Это говорят современные христиане. Боже милостивый, Он же нас помилует за эти прегрешения. А в голову не приходит мысль, если исповедаем грехи наши. Вот тогда Он, будучи верен и праведен, простит и очистит. Это нам не надо. Зачем нам каяться? Друзья, если слово обличило нас, оно коснулось меня, заставило меня очень серьезно пересматривать и мое отношение к Богу, мое отношение к братьям и сестрам, к вере, к детям, к воспитанию детей. Действительно, друзья, оно заставляет об этом очень серьезно думать. И у меня сегодня есть возможность вместе с вами помолиться. Пусть Господь благословит нас в этих молитвах, чтобы эти сердца были открыты пред Господом. Изменяй нас, Господи, формируй нас и приготовляй нас к встрече с Тобой. Аминь.